Собрание Третьяковки.
Начинаем программу «Собрание Третьяковки». Вот от кино переходим к живописи, хотя у нас тут и кино тоже будет обязательно. Сегодня у нас в гостях Ирина Лебедева, заместитель генерального директора Третьяковской галереи. Добрый день, Ирина, здравствуйте. А наш герой сегодня художник Сергей Лучишкин. Картина называется «Шар улетел». Это герой, о котором мы сегодня поподробнее расскажем. Ну и, естественно, разыграем для вас призы и подарки. Я сразу скажу про призы, потому что сейчас мы вопрос вам зададим. Значит, у нас есть пригласительные билеты на выставку, которая откроется 20 мая в выставочном зале в Толмачах в Третьяковской галерее. Выставка Джакомо де Пасса или Пасса «Мои страсти». Пасса, да? Может быть, скажете несколько слов про него?
Вы знаете, эта выставка достаточно небольшая, и вы знаете, те, кто бывал в зале в Толмачах,
маленький зал,
да, знают, что это маленький зал для таких, в общем, камерных выставок художников, скажем, ну, я не знаю, первого, второго, третьего плана, которые по-своему очень интересны, открывают нам такие новые страницы художественной культуры и нашей, и, может быть, зарубежной.
Хорошо. И теперь у нас еще есть каталоги, альбомы Николая Мамонтова «Сны пилигримы», Виктор Уфимцев, «Мы называли себя новаторами». И кто у нас тут еще есть? Сейчас скажу. У нас еще есть Ольга Розанова «Увидеть мир преображенным».
Это каталоги как раз тех выставок, которые и проходили в зале в Толмачах.
Прекрасно. Ну, давайте вопрос теперь зададим.
Вопрос?
Да, про Сергея Лучишкина.
Да, Сергей Лучишкин. Художник, наверное, многим известный, но я не думаю, что известен абсолютно всем. Но один факт его биографии, достаточно важный для него и для, наверное, нашего советского кинематографа, связан именно с его именем. Он был художником одного из очень известных фильмов середины 30-х годов.
Советского фильма.
Советского фильма, да. И хотелось бы узнать ответ на этот вопрос, с каким фильмом он принимал участие.
Ну, и, наверное, стоит еще заметить, что это, по-моему, единственная его работа в кино за всю его творческую жизнь, хотя он активно в театре, насколько я знаю, работал. Пожалуйста, представьте ваши ответы на смс +7 985 970 45 45. Ну, сейчас давайте про картину. Картина, честно говоря, Ирин, она вызывает чувства не очень веселые. Картина «Шар улетел». Ну, согласитесь.
Вы знаете, эта работа, она достаточно известна.
Известная,
известна, я думаю, по нескольким причинам. С одной стороны, она действительно очень странная, и эта странность как бы усиливается по мере того, как человек рассматривает детали этого произведения. В ней есть какая-то действительно такая загадочность своего рода и странность. И я думаю, одной из причин, по которой она привлекает внимание, стоит в этом. А вторая причина ее такой известности состоит в том, что эта работа одна из, в общем, немногих, очень рано поступила в собрание Третьяковской галереи. И я думаю, что, может быть, начать наш разговор стоит с истории поступления.
А, прям сразу.
Да, чтобы
давайте
было понятно.
Хорошо.
Путь в галерею.
Поступление ее довольно простое и традиционное. Картина была приобретена у автора в 27-м году, после экспонирования ее на третьей выставке картин, рисунков и скульптуры ОСТА. Он был член ОСТА, участвовал на многих выставках ОСТА. Эта картина довольно часто выставлялась на выставках сразу же после того, как поступила в Третьяковскую галерею. В 1929 году она была на выставке «Дети в искусстве», потом она была на выставке «Художники РСФСР за 15 лет. И дальше она довольно много путешествовала по зарубежным выставкам. Была в Токио, в Риме, Флоренции. И уже довольно давно, но с тех пор, как у нас появилась постоянная экспозиция, находится в постоянной экспозиции Третьяковской галереи.
Дорогу осилит идущий.
Добавите что-нибудь?
Ну, я могу, собственно, начать рассказ после того вступления, которое было сделано. Действительно, не случайно было сказано, что эта работа практически всегда находится в составе постоянной экспозиции. Представляет искусство 20-х годов, советское искусство 20-х годов и той группы художников, которая тесно связана с деятельностью общества станковистов, ОСТ, как это называется сокращенно. Об этом уже шла сейчас речь. И в нашей новом варианте экспозиции, которая открыта в залах на Крымском валу, эта работа действительно входит в этот круг. Но очень видно, когда работы располагаются в таком большом пространстве, представляет именно эту художественную группировку, видно, насколько все-таки разными были работы и разными были художники, которые входили в эту группу. Группа художников организовалась в 25-м году и довольно активно стала участвовать в художественной жизни тех лет. И нужно сказать, что это одна из таких немногих, очень ярко заявивших о себе группировок, которые могли четко сформулировать ту задачу, которая перед ними стоит, и своими, в общем, очень значительными работами эту установку как бы подтвердить. В число этих художников входили и Дейнеко, и Пименов, и Вильмс, и многие-многие другие. Но если работы именно этих художников, это, как правило, такие крупноформатные, обращенные к тем и сюжетам современной жизни и отражают эту жизнь не в формах такого натуралистического бытописательства и не продолжают традиции реалистической живописи XIX века, что было характерно, скажем, для Ахра, а дают совершенно новое прочтение и возможности станковой картины. И это отдельная тема, о которой стоит вообще, наверное, поговорить. Но работа Лучишкина, она при всей ее такой как бы значимости и известности, она все равно выпадает из этого ряда. И вот об этом хотел
описать ее.
Да, ее нужно, наверное, описать, действительно. Но вы знаете, я не знаю, как лучше это сделать.
Между двух домов.
Своими ли словами или...
Чуть снизу, между двух домов, в голубом далеком небе. Мы видим маленький красный шарик, выпущенный из чьих-то рук, который действительно улетел. Безвозвратно. Вот и все. Больше здесь ничего нету. А дальше придумайте, что хотите. Для меня лично картина производит такое впечатление страшное, жутковатое. Вот вы говорите, странная. Не знаю, она вот не странная, она какая-то вот депрессивная для меня. Вот она абсолютно не дает, несмотря на то, что там выход в космос, там открытое небо, ощущение какого-то кошмара.
Ну, вы знаете...
Как будто кто-то покончил с собой.
Да, я хочу сказать, что именно своей неоднозначностью она, по-видимому, и привлекает всех и в течение столь долгих десятилетий. Но если просто почитать то, что писал сам художник, правда, писал он об этой работе, так как и обо всем своем творчестве, уже в 88-м году вышла книга, которая называется «Я очень люблю жизнь. Страница воспоминаний». Очень интересное издание, но мы должны учитывать, что она была издана в 80-м. Годы. И это, с одной стороны, такие всякие аберрации памяти возникают. Это невольно, это же не дневник, который соотносится с теми событиями, которые происходили, а все-таки воспоминания. И в то же время нужно учитывать, что в 80-е годы были свои какие-то ограничения, когда далеко не все можно было писать и публиковать. Но, тем не менее, вот в этой книге он сам описывает эту работу. Я думаю, что какие-то цитаты буквально мне хотелось зачитать, да-да, потому что действительно работа очень странное. С одной стороны, он пишет, что в картине «Шар улетел» отразилось детское ощущение себя, маленького, на дне двора колодца, в середине многоэтажного доходного дома. Воспоминания о замкнутой там жизни, сценки которой мелькали в окнах этажей и вечно присущей людям несбыточной мечте, улетающей, как воздушный шарик. Работая над этой картиной, он сам пишет, что он нашел прием сферической перспективы, потому что эта странность, такая, даже на формальном уровне, которая возникает, она связана еще с тем, что художник применил не традиционно такую линейную перспективу, когда действие уходит вдаль, а сферическая перспектива. Речь идет о том, что... Построена не, что точка зрения построена не на горизонте, а точке отдаления.
А как это вот достигается, этот эффект?
Вы знаете,
какой секрет, значит, есть?
Он написал дома с нескольких разных точек зрения.
Угу.
Понимаете, это вот не эта линейная перспектива, где есть некий уход в горизонт традиционный.
Вот откуда это ощущение, будто это,
да,
кружится,
да,
немножечко.
Да, вот это ощущение, которое он хотел, да, создать, действительно, угу, колодцы, домов, и ощущение какого-то движения, угу, которое вокруг даже зрителя происходит, оно связано с этим. Он, как бы написав эти дома с нескольких точек зрения, хотя нам кажется, что они все изображены вроде с одной точки зрения. А вот ощущение, что автор находится где-то рядом или внутри картины, вот это как слитность, и как будто мы сами смотрим наверх и смотрим на этот шарик, который улетел. А дальше он пишет, что сюжет этой картины возник как бы изнутри, от смутного чувства утраты желаемого, столь часто охватывающего нас в детстве и, увы, сопровождающего нас всю жизнь. Эта боль потери и в то же время радость оставшегося в сознании образа сливается воедино. А как именно это удалось мне выразить, остается тайной для меня. Но таково творчество. И он пишет, что к нему часто обращались зрители, поскольку работа, как мы уже сказали, была достаточно известным, часто экспонировалась. Одни говорили: как вам удалось раскрыть такой оптимистический мотив, утверждение мечты и радость жизни, а другие: какая безысходность, огорчение от уходящей, исчезающей мечты. Но связано ли это с уходящей мечтой, сказать вообще трудно, потому что картина действительно выглядит, в общем, достаточно трагической. С чем это связано, он так и не пишет.
Но чувство потери, вот
чувство потери, вот это есть. Да. И нужно сказать, mm-hmm, что здесь она этим и выпадает из работ такого остовского периода его творчества и работ художников остовского круга, близких ему. Она совсем другая. Именно mm-hmm этим, как я уже сказала, она отчасти все время и привлекает внимание. Но мне бы хотелось немножко вернуться для того, чтобы потом еще раз поговорить, да-да, об этом. Значит, работа поступила в Третьяковскую галерею в 27-м году. Это очень раннее поступление. Потому что нужно вспомнить, что в те годы собрание Третьяковской галереи пополнялось очень мало. Не было таких ни закупок, ни такого осмысленного и планового приобретения. Это были какие-то единичные произведения. И вопрос вообще о судьбе галереи, он тогда стоял mm-hmm очень как бы остро, потому что кем будет Третьяковская галерея? Тем музеем, который остановится в своем развитии, или она будет продолжать комплектовать коллекцию, соответственно, обращаться не только к тем и сюжетам современной жизни, которые отражают художники, но и планово комплектовать свою коллекцию. И путь все-таки был выбран такой, несмотря на то, что место, как все знают, в здании в Лаврушинском оно было все-таки очень mm-hmm маленьким, места было мало. Но поступив в Третьяковскую галерею, в числе еще нескольких произведений, она, в общем, очень быстро вошла в постоянную экспозицию Третьяковской галереи, и поэтому она действительно уже с тех лет стала известна для, так сказать, публики. И нужно отметить еще, 27-й год, он вообще был очень важен для комплектования коллекции, потому что именно в этом году был расформирован Государственный музейный фонд, и часть произведений разошлась по разного рода музеям, в том числе поступила в Третьяковскую галерею. Плюс какие-то работы были приобретены непосредственно у авторов. И, как сам пишет сам Лучишкин, работа «Шар улетел» была приобретена по предложению Игоря Эммануиловича Грабаря, тогдашнего директора Третьяковской галереи. Она ему показалась настолько интересной и значимой все-таки для этого материала, что он ее приобрел. И тогда же, в том же году, поступило довольно много произведений, ну как много, конечно, не так много, но для галереи очень все-таки это были значительные поступления. И нужно сказать, что работа экспонировалась, как уже было сказано, на выставках, и в 1932 году состоялась, всем, наверное, многим известная выставка «Художники СССР за 15 лет». Mm-hmm. Состоялась она в Ленинграде. И таким образом подводила итоги 15-летнего развития советского искусства. И цель этой выставки была подвести, с одной стороны, итоги. Это был апрель, еще до создания, так сказать, ликвидации художественных группировок литературных и художественных. И должна была подвести итог этого развития, представить самые разные направления – самых разных художников, самые разные работы. И на эту выставку брали работы непосредственно от художников и из музейных собраний, в том числе из Третьяковской галереи. На выставке были показаны масса вообще интересных работ, которые сейчас уже стали классикой советского искусства. От Третьяковской галереи гробарь, который был, ну, не знаю, комиссаром, если это можно так назвать, но, во всяком случае, руководил подготовкой этой выставки и определял характер показа материала, что было очень важно, и желал представить этот самый разный материал, он выбрал как раз «И шар улетел», и «Трубы Лучишкина». Они были там показаны и действительно вызвали интерес. Когда же выставка стала формироваться в Москве, это была не просто как бы переезд одной и той же выставки, а выставка, которая была в Москве, наносила немножко иной характер, потому что она стоялась в историческом музее, и характер показа был совсем другим. Не желание показать такую, знаете, многоплановость и многосторонность, и многообразие поисков художников, а уже весь материал был разделен на три большие группы. Художники, которые работали так, как это было, можно сказать, положено. Художники, которые занимали такое как бы промежуточное положение. И художники, которые, собственно, художники авангарда, которые
вызывающие
были
подозрения.
Выделены, да, в отдельное вообще пространство. И нужно сказать, что и для публики, и для, так сказать, прессы это было заметно. И уже в это время, 33-й год, после того, как прошла ликвидация в 32-м году литературно-художественных группировок, и стал вопрос о создании единых творческих союзов, ситуация резко поменялась, буквально вот за время подготовки этой выставки. И, скажем, произведения «Авангарда» были выставлены в небольшом зале, и специально собраны и экспонированы как наглядный пример искусства несовременного, ненужного в социальной художественной ситуации 30-х годов. И критики даже об этом писали, что это маленький зал, где собраны их работы, это один из наиболее запоминающих по своей, так сказать, курьезной трагичности. Но если такое отношение к авангарду, которое, ну, можно как-то понять, почему это произошло, то вот то, о чем мы с вами говорили по поводу работы Лучишкина «Шар улетел», там было замечено, и работа была снята с этой выставки.
Она
была привезена, но ее сняли уже из экспозиции.
Но они как-то это сформулировали?
Потому
может
что
быть, они нам помогут сформулировать
если
это.
Вы посмотрите внимательно справа, или тут слева у меня очень плохая эта самая репродукция, там виден повешенный. Если внимательно рассмотреть одно из окон этих доходных домов, там виден повешенный. И именно из-за этой фигурки руководство, которое принимало выставку, работу сняли. И
что-то не сразу видно.
Вот знаете, ее, конечно, не так сразу, потому что это очень мелкая фигурка где-то в окне, но если внимательно рассмотреть, то она заметна. Mm-hmm. И поэтому, когда начинаешь и рассматривать саму работу, и как бы анализировать то, что с ней происходило, то невольно встает вопрос, а почему художник при этом пишет о такой детской мечте, что он вкладывает на самом деле в это, ведь тоже не очень понятно.
А вот он так писал этого повешенного специально, чтобы его не сразу было видно?
Вот кто его знает? К сожалению, нет дневников, скажем, художника, где можно было бы понять процесс написания работы и действительно те мысли, которые были, приходили ему в момент написания работы. Все, что пишется потом, это все потом.
Вот тебе и шарик красный. Ну что, у нас сейчас новости, потом продолжим нашу грустную историю сегодняшнюю. Попробуем обнаружить свет в конце этого туннеля. И я думаю, что Ирина нам поподробнее расскажет уже о творчестве и судьбе самого художника Сергея Лучишкина.
Случай в музее. Собрание Третьяковки.
И сегодня в нашем собрании художник Сергей Лучишкин, его работа «Шар улетел», и у нас в студии Ирина Лебедева. Прежде чем продолжить наш разговор, я хочу назвать уже имена победителей, которые, конечно же, правильно ответили на вопрос, в каком фильме принимал участие как художник, в создании какого фильма принимал участие как художник наш герой сегодняшний, Сергей Лучишкин. Это фильм Александрова «Цирк». Об этом знают Ирина, телефон 805, Сергей 780, Татьяна 171, Ирина 766, Мария 643, Елена 920 и Вера 104. Но до фильма давайте все-таки поговорим еще и о театре, потому что вот я сейчас подумала, еще раз посмотрела на эту картину. Во-первых, мне захотелось узнать, что в остальных окнах там тоже наверняка какая-то жизнь. В смысле, там жизнь.
Не столь пессимистично.
Может быть, вот в этом и театральность его проявилась, потому что тогда это получается какой-то законченный спектакль, по сути. Понимаете? Картина как место действия, как сцена.
Вы знаете, действительно, когда мы говорим о такой фигуре, как Лучишкин, он, с одной стороны, такой очень яркий представитель того поколения и художников, и вообще как бы деятелей искусства, которые поражают своей разносторонностью. Их интересовало все. Но, с одной стороны, это, конечно, они все были молоды. Это время надежд, время поиска, время такого острого интереса ко всем проявлениям жизни. А с другой стороны, как и всякая переломная эпоха, эта эпоха и давала возможность реализации и идей, и какого-то такого широкого интереса к самым разным новым формам искусства. Ведь это действительно было время, когда эти молодые художники, здесь нужно об этом сказать, я думаю, учились в Хутымасе, это художественные, высшие художественные мастерские, в которых преподавали мастера авангарда старшего поколения. И для молодых людей, которые проходили у них школу и формальных, освоения формального языка искусства, а для них этого было мало. Это естественно, потому что новое поколение, оно ищет что-то свое. И встал вопрос, а каким должно быть дальше традиционное изобразительное искусство? И на этот вопрос как раз этот круг молодых художников и пытался все время ответить своим творчеством, потому что в это время разгорались жаркие дискуссии о том, что традиционная станковая картина не нужна. Об этом говорили сторонники производственного искусства, что все должны художники идти в производство. С другой стороны, виделся как бы выход из своеобразного, ну, не тупика, конечно, но выход в какую-то иную стадию именно для беспредметного искусства, потому что помимо той философии беспредметного искусства и тех формальных поисков, которые в течение десятилетия были очень актуальны для нашей художественной жизни, встал вопрос, а что же дальше, помимо даже изменения политической и социальной ситуации, да, и изменения жизни, которая была за пределами их мастерских. И тем не менее, какое-то движение вперед должно было быть. И художники, в частности, Оста, они к этому шли. Они шли во время учебы в этих высших художественных мастерских. И Сергей Лучишкин как раз был человеком, который интересовался очень многим. И здесь, конечно же, ему помогло то, что он родился в Москве, прожил всю свою жизнь в Москве. И как обычно везде пишется, что он родился в семье лавочника, то возникает такое ощущение, что это, ну, какой-то такой, не знаю, малообразованный человек. И таких было много в то время. Но на самом деле он родился, можно сказать, почти в центре Москвы, в очень такой хорошей, скажем, семье. У них было много детей. Отец очень интересовался и театром, и концертами. У них были абонементы в семье, когда они ходили смотреть спектакли и музыкальные какие-то музыкальные вечера. И художнику, у которого были там и братья, и сестры, они в детстве и ставили детские спектакли, и в школе, где он учился, в реальном училище, где он учился. Это все было. Это было формой жизни. Но нужно сказать, что еще маленьким он после одного из концертов страстно увлекся игрой на скрипке. И он попросил родителей отдать его учиться играть на скрипке. И он действительно в течение 10 лет занимался и даже поступил, сдал успешный экзамен для того, чтобы продолжать свое обучение дальше. Но в то же время он поступил и во ФХУТЭМАС. И выбор все-таки сделал в пользу изобразительного искусства. Хотя таким образом он, в общем, человек человек был такой разносторонний. Что касается спектаклей и его участия в них, то она тоже была самой разной формы. Он участвовал и как, актер там, в «Капустниках», во всех этих экспериментальных студийных постановках. Он участвовал как режиссер в этом. То есть сфера интересов тоже была разная. Это тоже был такой как бы очень динамичный и живой поиск нового, mm-hmm. То, что было характерно вообще для тех лет. И нужно сказать, что действительно здесь можно об этом рассказать, его как бы вот эти театральные эксперименты, они были связаны с той группой художников, которая потом действительно стала, вошла в общество станковистов и организовала его. Но в период обучения они ставили самого разного рода спектакли. И, да, кстати, параллельно он еще занимался, в то время, когда он учился в Хутемасе, он занимался в Институте слова все эти годы.
Декламация.
Есть, да, декламация. Mm-hmm. Тогда это было очень модно. Они устраивали такие, концерты, не знаю, как их назвать, эти декламации.
Вечера.
Декламации. Он был знаком с самым разным и театральным кругом. Это все тоже была молодежь. Это было очень живо, ново и интересно. Если говорить об опыте этом, то здесь, конечно, нужно вспомнить проекционный театр. Когда они еще учились в Хутемасе, их друг Соломон Некритин, он отличался таким очень ярко выраженным стремлением к теоретизированию, теоретическому обоснованию любого рода художественного действия. Он написал, он вообще был такой, наверное, конечно, немножко графоман, потому что человек, который без конца мог переписывать свои же тексты, пытаясь как-то сформулировать это более четко, и поражает количество им написанного. Часто разобраться в этом довольно сложно, я пыталась несколько раз, но при этом у него масса таких вещей, которые актуально становятся сейчас, потому что действительно у нас как-то некая связь времен была нарушена, в силу социально-политических условий нашей жизни, и делать вид, что этого не было, как это иногда сейчас бывает, просто нелепо. Но тем не менее, вот те как бы зачатки концептуализма, вот те зачатки перформанса, то, что стало уже в 70-е годы для нашего искусства очень актуальным, и сейчас действительно это стало, наоборот, более известно широкому кругу зрителей, это зародилось именно тогда, и к этому, можно сказать, приложил руку Некритин, потому что в его теориях, которые он описывал, и его, сама форма его деятельности, она тому свидетельствует. Скажем, это соединение изображения и слова, вот то, что вообще как бы самодостаточность слова написанного, я имею в виду, не декламируемого, а написанного, то, что очень важно для концептуализма, было в его работах. И сейчас мы делали выставку в одном из музеев Амстердама, и эти работы были представлены, что у западных специалистов вообще вызвало недоумение, потому что они даже не знали, что такой художник вот так работал уже в те годы. Тоже можно говорить и про проекционный театр. Вообще вся их теория проекционного театра, она достаточно запутана и сложна для воспроизведения. Мне даже иногда трудно это воспроизвести, объясните, что проекции, да, действия, это не само действие, и так далее, и тому подобное. Но Лучишкин принимал в этом самое активное участие. Они попытались, первую постановку, которую они попытались сделать, это была трагедия АОУ, она называлась. И замысел состоял, собственно, в том, чтобы не показывать сюжет какой-то пьесы. Важно было ритмическое действие, такие какие-то нарастания напряжения действия. То есть, по сути, это беспредметный спектакль. Mm-hmm. И поиски в этом направлении, которые, конечно, в целом для широкого круга зрителей вряд ли были понятны, но эти поиски, они укладывались в поиски в области театра того времени, ведь и Мейерхольд, и 20-е годы. И Мейерхольд, и там, и Эйзенштейн, и...
Как он выжил вообще в то время с такими вообще взглядами?
Он?
Да.
То время еще 20-е годы, там, еще тогда все этим занимались, еще это было совершенно
такой
свободно.
Такой авангард
это,
во всем.
Да, во всем. И попытка найти какой-то новый совершенно ход. И следующей их постановкой была постановка по пьесе Мариенгофа «Заговор дураков». Сам сюжет этой пьесы связан с правлением Анны Иоанновны, там шуты, в общем, что-то такое. Но для художников, которые и актеров, которые готовили этот спектакль, это все было неважно, потому что и сама сюжетная линия, она была неважна, и реплики давались в таком как бы хаотичном порядке. Важно было такой действительно поиск нового языка театра, жест, как бы сценическое движение тела, какие-то ритмические с помощью, там, я не знаю, барабанов, не знаю, тарелок, что-то у них там было какое-то музыкальное сопровождение такого рода, создавать вот это напряжение.
И такой перформанс.
Это перформанс. Я почему пытаюсь так как-то описать, потому что как спектакль, это они называли спектакль, действительно, но это перформанс. И одеты они были в черную прозоодежду. Прозоодежда – это было такое популярное слово, производственная там одежда. То есть это действительно совершенно, если с современной точки зрения смотреть, то удивляешься, что оказывается то, что сейчас как бы мы заново открываем, вообще на самом деле многое было открыто в 20-е годы, но в силу вот наших исторических обстоятельств на долгие годы просто было скрыто от нас. И они сняли колонный зал Дома Союзов, то есть у них уже амбиции были такие серьезные, да. Но тут еще важно было, это модно тоже для театра того времени, уничтожение как бы рампы, сцены, вовлечение зрителей, это все опять-таки очень актуально сейчас. Вот, они на спектакль пришли, там, Есенин, Шершеневич, то есть, ну, друзья Марингов, в общем, народу было много. Они вынесли стулья, и посредине была сделана его другом Николаем Тряскиным, тоже учеником Футемаса, такая лестница своеобразная, которая, на которой должно было происходить это действие. Она должна быть трансформирована, что-то меняться, но в результате из-за того, что у них не было возможности для репетиции, лестницу привезли накануне, она как-то у них не раскладывалась, не складывалась и стояла стационарно. И мучились, и просто ее поставили таким, как будто, как вот он сам пишет, Николай Тряскин, поставили ее мертвый треугольник такой стоит. Значит, по линии, вот это тоже как бы из воспоминаний Тряскина любопытных, по линии шуты и шутихи у меня бы сделаны такие, ну, вроде не бочки, а обручи. И будущие народные художники Пименов, Лучишкин, Вильямс, они влезли в эти обручи, их толкал кто-то, а в это время читали текст. И пока обруч не стукнется в сидящую публику, которая сидела вокруг, они не могли вылезти из этого обруча. В общем, в конечном счете появилась рецензия, которая называла «Заговор дураков против публики». Никто, так сказать,
не оценил
и значимость этого перформанса как-то не понял. Хотя на самом деле, действительно, вот сейчас те исследователи, которые занимаются современным искусством, все чаще обращаются к архивным материалам, потому что там действительно можно найти какие-то очень интересные вещи, которые или пересекаются, или дают совершенно новое как бы ощущение от того, что делается сейчас. А когда этот спектакль проходил, Лучишкин выставил свои работы живописные, но они были беспредметные. И нужно сказать, что пока он учился во Футемасе, он так же, как и все, большинство художников его круга, они все прошли путь беспредметного искусства, попытки понять то, что им преподавали их профессора, делать какие-то работы, но в целом быстро от этого отошли. И в 24-м году, они, будучи еще студентами в Футемаса, уже на последнем курсе организовали, молодежь Футемаса организовала очень такую известную выставку, первая дискуссионная выставка художников революционного искусства, она называлась. Там были разные группы художники, которые декларировали свои, так сказать, художественные воззрения, это были разные названия этим группам данные, и была такая создана группа «Метод», которую возглавлял Некритин, и Лучишкин как раз в этой группе, он представил свои работы, и здесь хотелось бы рассказать тоже как бы одну из такую историю. связанную с ними. Дело в том, что он представил аналитические работы. Аналитические работы были связаны с исследованием большого количества живописных произведений и выведением такой классификации видов построения живописной плоскости. И таких работ были много, и они, в общем, не сохранились, кроме двух, которые попали неожиданным образом в собрание Третьяковской галереи. Одна из них называется «Координаты живописной плоскости». Для того, чтобы было понятно, о чем идет речь, это где-то, наверное, метр на метр такая фанерка, которая покрашена однородно светлой краской, и там сделан круг и диагональные линии, соединяющие различные углы этой работы. Таких работ было много, они были представлены и показывали серьезную исследовательскую чертеж. Работу художника. Ну, наверное, сейчас это выглядит так. А после выставки работы попали в Музей живописной культуры, который был организован в 2019 году и занимался как раз анализом, исследованием и показом современного искусства. И после его расформирования в 2029 году, когда коллекция, большая коллекция поступила в Третьяковскую галерею, и, собственно, это и стало основой коллекции авангарда в нашем музее, в числе этих работ, эти две работы поступили в собрание Третьяковской галереи. И вот здесь вопрос такой, который часто возникает сейчас. Что такое музей? Это кладбище искусства или сокровищница? Так вот, я как бы даже на примере этой работы хочу сказать, что, конечно, это сокровищница, потому что, несмотря на то, что я вас уверяю, те хранители, которые в течение десятилетий хранили эти работы, никому не пришло в голову это списать, уничтожить, выбросить, куда-то деть. Это хранилось, это стоит на учете, это хранится в собрании Третьяковской галереи. И долгие годы это все сохранялось, хотя в 50-е годы над собранием авангарда нависла угроза списания, это было, и были составлены даже списки произведений, которые за, так сказать, ненадобностью, неактуальностью того времени нужно было списывать, но, к счастью, этого не произошло, были списаны несколько работ, но в основном не авангарда. Таким образом, эти работы сохранились, и когда где-то во время перестройки в конце 80-х, начале 90-х годов готовился большой международный проект «Великая утопия». Это был такой очень известный проект, который прошел в нескольких странах мира и затем был у нас в Москве. То международная рабочая группа, ну, представьте, в те годы все приехали, открыто смотрим запасники, показываем материал, готовятся, формируются все разделы будущей выставки.
И вдруг
мы показываем эти работы. Ну, нужно сказать, что восторгу наших коллег западных не было предела, потому что никому не приходило в голову, что такой материал может сохраниться. А этот раздел стал одной из важных частей этой экспозиции.
И у нас времени мало, но я бы хотела все-таки успеть то, чего нигде я не нашла. Потому что в интернете достаточно скупые данные, как вот вы сами про это говорили, что родился в семье лавочника. Он же прожил огромную жизнь. Он умер в 1989 году, родившись в 1902. Мы с вами в основном сегодня говорим вот этом его активном периоде жизни, когда 20-е годы, как я понимаю, его звездный его период, да? А что дальше? Дальше складывалась его жизнь?
Дальше я скажу, что он всегда был очень активным человеком, и нужно сказать, что действительно его длинная жизнь, в общем, прошла достаточно счастливо, сложилась вот в таком творческом плане для него. Но нужно сказать, что лучшие его работы, они, конечно, были созданы в 20-е годы.
Ну, в том-то все и дело. А дальше, как с клеймом авангардиста, жить дальше, в сталинское время,
дальше,
как он
вы
пережил.
Знаете, я думаю, что он не был таким прирожденным авангардистом, который наступил себе на горло и изменил свою какую-то творческую манеру. Ничего подобного. Я думаю, что он достаточно органично вошел в то, что происходило дальше, потому что еще до того, как художественные группировки были уничтожены в конце 20-х годов, он стал ездить по командировкам в район индустриального строительства, как и многие тогда художники ездили, но это для художников была возможность действительно интересных поездок, какого-то посмотреть страну, сделать работы. И он действительно ездил, скажем, вот, на Кубань, делал там многие работы. Это большие как бы куски жизни и впечатления. Он ездил там в войну, он был на Алтае, он там тоже много работал. А потом он очень... Тут еще нужно сказать, что он вообще здоровье был, как он сам писал об этом, довольно слабого. И у него были проблемы с сердцем. И в какой-то момент, уже в 20-е годы, он, когда его не взяли на военную службу, он был так этим расстроен, как-то это оскорбительно ему показалось, он решил заняться своим здоровьем и стал заниматься спортом. Сначала дыхательной гимнастикой, тренировал сердце, а затем он занимался теннисом. И тема спорта, я думаю, что это связано вот с какими-то его личными проблемами, она стала для него очень важной, для его творчества в том числе. Потому что
плакаты?
Нет, он стал писать картины, связанные с темой спорта. И в 30-м году, скажем, была первая спартакиада народов СССР, и он написал такой из пяти частей произведения на эту тему. Эта работа сразу была приобретена в Третьяковскую галерею, она хранится в Третьяковской галерее. И дальше он достаточно активно работал в этом направлении. И нужно сказать, что он выступал с различного рода инициативами, был такой достаточно активный человек. И, скажем, в 60-е годы правление Союза художников даже вынесло решение о создании постоянной секции по пропаганде спортивной тематики. И он этим как-то очень активно занимался. Он до нашей Олимпиады 80-х годов, когда он тоже еще сделал еще одну работу из пяти частей, которая была закуплена Министерством культуры, он ездил в разные страны, в Гренобле, в Саппоро, на олимпийские как бы, эти все мероприятия и писал работы. То есть он как бы каким-то образом избежал и репрессий, и такого разлада с самим собой. Почему-то мне кажется, может, я ошибаюсь, тут чужая душа потемки, но мне кажется, что он более органично, чем многие, вошел в эту новую какую-то систему.
Слушайте, вот сейчас я подумала, а может быть, он просто с кем-то счеты свел, может, он кого-то повесил в этом окне?
Может быть. А, вот что мне еще хотелось сказать. Дело в том, что в 24-м году...
Были враги.
Ну, наверное, как у каждого. Хотя,
может, над кем-то пошутил.
Вы знаете, я думаю, что скорее нет. Вот в 24-м году состоялся в историческом музее очень важная для художников этого круга выставка немецкого искусства. Там был и Дикс, там и были еще разные художники, немецкие экспрессионисты. Они, конечно, повлияли на творчество многих из них. И я думаю, что, может быть, эта работа связана именно с влиянием немецкого искусства, потому что она настолько выпадает из всего его творчества, потому что он все равно работал по-другому. И такое ощущение, что она где-то не самостоятельно, что-то, но он сумел каким-то образом это все трансформировать, но она получилась невероятно удачной для него и действительно для искусства того времени очень запоминающейся.
Здесь очень многие наши слушатели обратили внимание на то, что менялось название картины. Это действительно так?
У него менялось...
Вот «Шар улетел», название.
Ну, вы знаете, я такого не слышала.
Что вот на раме было одно название, а на рядом висящей табличке другое. Почему менялось название картины? «Красный шарик улетает, шар улетел». То есть тут много таких вопросов.
Вы знаете, я думаю, что...
Может, по-разному называется в разных
может быть,
изданиях.
Да, но он везде пишет, как «Шар улетел». Потому что «Шарик улетел» — это немножко такое, действительно, какое-то детское восприятие, а «Шар улетел» — это другой контекст возникает. Плюс, конечно, они все интересовались западным искусством, и была возможность в Музее живописной культуры, который располагался в какой-то момент в Хутемасе, смотреть журналы, знакомиться с материалом. И я думаю, что какие-то влияния западного искусства, конечно, и в этой работе мы можем увидеть. Это очевидно.
Там у него есть еще название какое. «Вытянув шею, сторожит колхозную
ночь». Это поездка на Кубань.
«Вытянув шею, сторожит колхозную ночь». Так называется картина.
Иногда она называется просто «Колхозная ночь». Поэтому это тоже, так сказать, самого разного рода интерпретации.
Все, значит, Сергей Лучишкин, наш сегодняшний герой, загадку картины «Шар улетел» мы так и не разгадали, и бьются искусствоведы, еще будут биться, несмотря на то, что окно все-таки рассекречено с покончившим, судя по всему, с собой человеком, но на лампе он там на крючке висит, но все равно. Итак, спасибо большое Ирине Лебедевой, нашей сегодняшней гости, победителей мы назвали, и остается только пригласить вас всех на выставке и в Третьяковку в первую очередь. Спасибо, Ирина, вам.
Спасибо.